Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Сегодня в программе «Иск Сербии против Косово». Ситуация с правами человека в Ингушетии ухудшилась. Земельный вопрос привел балкарцев в Москву. Обо всем этом подробно в воскресной информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
В главных новостях. Задержанным подросткам из Горейского района завтра в Цхинвале может быть предъявлено обвинение. Грузия завершила программу передачи жилплощадей беженцам. Представители Евросоюза не советуют Белоруссии признать Южную Осетию и Абхазию. В Москве после тяжелой болезни умер известный актер, заслуженный артист России Игорь Старыгин. В понедельник Цхинвальский суд намерен решить судьбу четырех грузинских подростков из Горейского района, задержанных 4 ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении южно-осетинской границы. Как утверждают правоохранительные органы Южной Осетии, у подростков обнаружены гранаты и взрывчатые вещества. По данным грузинских правоохранительных органов, гранаты были обнаружены уже после ареста подростков в лесу. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили во время посещения Горейского района заявил, что в этой местности не существует ни государственной, ни административной границы, а есть линия оккупации. Сегодня прошла передача жилых домов 100 грузинским семьям, пострадавших во время вооруженного конфликта августа прошлого года. Дома для беженцев были построены в селе Саакашети Горейского района при содействии Турции. Как заявили грузинские власти, таким образом завершена программа обеспечения пострадавшего населения домами и земельными участками, в рамках которого было построено около 6 тысяч жилых домов и квартир. Возможное признание Белоруссии независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствовало бы духу сотрудничества и вряд ли облегчит его в рамках политики «Восточное партнерство», заявил уполномоченный МИД ФРГ Франц Дитер Лукас, выступая на 12-м Минском форуме. Как сообщалось на этой неделе, белорусский парламент намерен создать рабочую группу по подготовке к рассмотрению вопроса признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Для изучения ситуации белорусские депутаты планируют в середине ноября посетить Южную Осетию и Абхазию. Посол, председательствующий в Евросоюзе Швеции Стефан Эриксон, назвал мудрой позицию Минска, который до сих пор не признал независимость этих республик. При этом дипломат отметил, что за Белоруссией остается право принять любое решение по этому вопросу. На бывшей базе российской армии «Визянин» недалеко от Тбилиси официально завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе, их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. Напомним, что предыдущие учения с тем же названием проводились в августе 2008 года. Посольство США называет мероприятие в «Визяне» не совместными учениями, а тренировкой, то есть подготовкой грузинского батальона к отправке в Афганистан, где число грузинских военных уже к весне следующего года достигнет 1000 солдат и офицеров. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили сказал в интервью «Радио Свобода», комментируя завершившееся учение: «Американские инструкторы обучают нас тому, как обустраивать блокпосты и проводить патрулирование, а не тому, как сбивать российские самолеты или сжигать российские танки». Четвертое заседание парламентской ассамблеи ГУАМ пройдет с 9 по 11 ноября в Грузии. Местом проведения мероприятия избран тбилисский отель «Шератон Митехи Палас». Завтра должно открыться расширенное заседание парламентской ассамблеи ГУАМ. На 10 ноября планируется принятие итоговых документов и совместная пресс-конференция. ГУАМ – региональная организация, созданная в октябре 1997 года Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. С 1999 по 2005 год в организацию также входил Узбекистан. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в нее стран. Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано обеспокоена возможным ростом в стране антимусульманских настроений в связи с трагедией на военной базе в Техасе. По словам Наполитано, сотрудники ее ведомства обсуждают меры по недопущению негативных последствий совместно с рядом общественных организаций. В четверг военный психиатр Нидаль Малик Хасан открыл стрельбу в армейском медицинском центре на базе Форт Худ. В результате 13 человек погибли, 30 получили ранения. Сам Хасан, сын палестинских иммигрантов, был тяжело ранен ответным огнем. Мотивы поступка Хасана неизвестны. Сообщалось, что он скептически высказывался по поводу боевых действий в Ираке и Афганистане, куда его планировали отправить служить. В Москве после тяжелой болезни умер известный актер, заслуженный артист России Игорь Старыгин. Ему было 63 года. В конце сентября артист был госпитализирован с инсультом. Игорь Старыгин сыграл более чем в 40 фильмах. Широкую известность ему принесла роль Арамиса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Среди других известных работ актера роли в фильмах «Доживем до понедельника», «Адъютант его превосходительства», «Государственная граница». Один из высших руководителей британских вооруженных сил, генерал Джон Стироп, сообщил в интервью BBC, что подразделения Аль-Каида в Афганистане вытеснены на территорию Пакистана. При этом генерал отметил необходимость наращивания британского военного присутствия в Афганистане для более эффективного противодействия Аль-Каиде. Заявление Стиропа прозвучало в день поминовения погибших в войнах, когда в Британии продолжаются жаркие споры относительно необходимости британского участия в афганской военной кампании. Вакцинация против вируса гриппа H1N1 начнется в понедельник в 5 российских регионах в Алтайском крае, Московской, Тюменской, Брянской и Воронежской областях. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, на первом этапе вакцинацию пройдут работники ряда административных структур, врачи и учителя. Всего в России были разработаны 4 вакцины от нового опасного вируса. Эксперты, проводившие клинические испытания, подтвердили отсутствие серьезных побочных эффектов при использовании этих препаратов.
С новостями часа Любовь Баматова. Вы слушаете «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. С 1 по 11 декабря в Гаагском международном суде под эгидой ООН должны пройти слушания по иску Сербии. Эта страна подала судебный иск сразу после того, как Косово объявило о своей независимости. Рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Алсу Курмашева.
1 декабря в Международном суде в Гааге начинается рассмотрение иска Сербии против признания независимости Косово. К исковому заявлению уже присоединились Испания, Румыния и Греция. Лидер грузинской лейбористской партии Шалва Наталашвили призвал власти Грузии поддержать Сербию и внести в Международный суд ООН отдельный иск от Грузии против России. С подробностями из Брюсселя Георгий Нерадзе.
Судьям Главного суда ООН 1 декабря предстоит решить задачу разобраться в том, что же такое иск Косово и имело ли оно право провозглашать независимость. Сербия предоставила еще в апреле прошлого года Международному суду в Гааге свои аргументы против права Косово на независимость. И вот 1 декабря начнутся дебаты по иску правительства Сербии о соответствии международному праву независимости Косово. Надо сказать, что Испания, Кипр, Румыния, Россия и некоторые страны Европы присоединились к иску Сербии. Президент Сербии Борис Тадич еще в марте этого года на Европейском форуме в Мадриде заявил, что признание одностороннего провозглашения независимости Косово означает порождение опасного прецедента для международного сообщества. Тадич тогда привел пример Южной Осетии в подтверждение того, что Косово не является исключением из правил. Можно ли на самом деле провести параллели между Косово, Южной Осетией и Абхазией? Этим вопросом я обратился к обозревателю BBC Анне Веденской.
Я думаю, что эти две ситуации совершенно несравнимы, они совершенно несопоставимы. Почему? Потому что Косово – это хроническое заболевание, потому что ситуация в Косово имеет массу негативных моментов из-за того, что эта ситуация очень долго решается и не разрешается, потому что, как мы знаем, здесь нашла коса на камень, и в то же время время Соединенные Штаты никогда не откажутся от своего слова, от той поддержки, которую они оказали косовским албанцам. Поэтому здесь ситуация совершенно хронического типа. В России, когда мы говорим про Абхазию, про Осетию, эта ситуация была разрешима практически немедленно. Поэтому здесь ситуация совершенно несопоставима. Другой вариант это поднимающая голову Сербия, поскольку, как мы видим сейчас, соответственно, это традиционное славянское братство русских и сербов, которое опять начинает работать, и сербы чувствуют за собой поддержку Кремля, и они начинают проводить более активную внешнюю политику и больше отстаивать свои интересы также на международной арене.
Тем временем решение Гаагского суда никоим образом не изменит административного статуса Косово. Однако именно сам процесс вызывает огромный интерес для тех государств, отдельные территориальные единицы которых также проявляют признаки сепаратизма.
Сербское руководство утверждает, что рассчитывает на положительное для себя судебное решение.
Это был материал нашего обозревателя Алсу Курмашевой. Прошел год с момента вступления в должность президента Ингушетии Юзбека Евкурова. Ситуация в области прав человека в республике ухудшилась. О последних случаях убийств и похищений жителей Ингушетии рассказывает глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Если оценивать ситуацию в цифрах, то выходит, что уровень насилия в республике только вырос. Например, количество убийств в этом году, по нашим данным, на 1 ноября составляет 247 человек. Если сравнить это с прошлым годом, то за весь 2008 год количество убитых в Ингушетии составило 171 человек. 2009 год еще не закончился. Однако, было бы несправедливо не отметить тот факт, что руководство республики что-то пытается сделать для того, чтобы эту ситуацию нормализовать. Руководство выстраивает диалог с гражданским обществом. Президент по-прежнему пытается участвовать в расследовании некоторых похищений, резонансных убийств, но пока это все получается не очень хорошо. Если говорить о похищениях, то за 10 месяцев этого года в республике похищено на ноябрь месяц 10 человек. Из этого количества найдены убитыми 4 человека, без вести пропали 5 человек, и только один человек потом был легализован, его нашли в ВВС Молдобейского района, это жители селения Клиева, Масхут Чубиев. Два случая, которые как бы возмутили нас тем фактом, что действия сотрудников силовых структур, если не назвать грубыми, то наглыми определенно. Я имею в виду случай со спецоперацией, которая прошла 16 октября в станице Орджоникидзевска. В ходе этой спецоперации были убиты 4 человека. Изначально говорилось о том, что среди убитых 2 братья Мачукаевых, их мать Хаиури Роза и еще один житель станицы Орджоникидзевска Гандаров Назир. Но, как выяснилось, второй человек, носивший фамилию Мачукаевым, не является сыном Розы Хаюри, был однофамильцем. Возмутило тот факт, что и сына, и саму мать Розу Хаюри причислили к террористам. Но все, с кем разговаривали мы, станица Орджоникидзевская, с соседями Розы и с ее родственниками, и с коллегами по работе, они все до крайней степени возмущены и удивлены тем фактом, что вот так просто сегодня можно человека сделать террористом. Достаточно его убить и положить ему руку в гранату. Хаюри Роза работала участковым медсестрой станицы Орджоникидзевской, все ее знали. И на момент начала спецоперации она находилась на своем рабочем месте. Когда сотрудники силовых структур блокировали их дом, сын Розы, Асланбек Вахидович Мачукаев, 89-го года рождения, позвонил матери и сообщил о том, что вот такая ситуация складывается у них в доме. Естественно, Роза немедленно пошла домой. Она дошла до дома, ее пропустили сквозь оцепление, пропустили военные, которые блокировали дом. И после этого начался обстрел дома. В результате этого обстрела погибли все, кто находился внутри этого дома. Роза, ее сын Асланбек и 2 человека, которые оказались у них дома, это Матюкаев Алихан Махданович и Гандаров Назир Магомедович. Возможно, что последний Гандаров Назир и Матюкаев Алихан Махданович, они скрывались от правосудия, скажем, от правоохранительных органов и каким-то образом оказались на территории дома, где проживала Роза со своими сыновьями. Но точно можно сказать, что ни Роза Хаиури, ни ее сын Мачукаев Асланбек в розыске не числились, и никаких претензий со стороны властей до этого момента к ним не было. Они вели открытый образ жизни. Второй случай, который мы также отмечаем из тех, что произошли в октябре, это похищение с последующим исчезновением жителя той же станицы Орджоникидзевская Масхуда Хамутхановича Махлоева. Рано утром 29 октября к дому Махлоевых подъехали сотрудники на БТРе, на микроавтобусах «Газель» в масках, не представились, ворвались в дом, избили Масхуда, его брата Ибрагима. Его брата Ибрагима связали скотчем, а Масхуда выволокли на улицу, посадили в одну из машин и увезли в неизвестном направлении. По сегодняшний день местонахождение Масхуда Махлоева не установлено. Сотрудники местных республиканских правоохранительных структур ничего не могут сказать по поводу того, кто проводил спецоперацию, кто задержал Масхуда и где он сейчас находится. Президент встретился с родственниками, с отцом похищенного и сказал, что возьмет это дело под свой личный контроль. Но на сегодняшний день мы можем констатировать тот факт, что Масхуд только лишь всего пополнил списки людей, пропавших без вести.
О последних случаях убийств и похищений жителей Ингушетии рассказывал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационная аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 15 минут. В Тбилиси на час больше. С 26 по 29 октября в Москве прошла серия пикетов, которые провели прибывшие из Кабардино-Балкарии балкарские активисты. Организаторы пикетов рассчитывали привлечь внимание общественности и российских властей к проблеме неисполнения земельного законодательства этой Российской Республики. Балкарцы требуют передачи так называемых межселенных территорий муниципальным образованиям, рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
2 ноября в Москве планировалось провести митинг, однако он не состоялся. Российские СМИ поспешили объявить, что между митингующими и властями было достигнуто понимание. Однако сами балкарские активисты с такой трактовкой не согласны, рассказывает Руслан Бабаев, председатель Совета старейшин балкарского народа.
Наша задача была доведение до сведения российской общественности и самого президента. С нами встретился его представитель, обговорили проблемы. Мы перенесли, отложили проведение этих мероприятий. А республиканская власть, она ни на что не идет. Она в первом чтении рассмотрела вопрос, и межселенные уже названы территориями республиканской подчиненности. Но он не отвечает не только на наши требования. Он не отвечает, во-первых, требованиям закона, 131 закону, Конституции. Никаких с ними ни диалога, ничего не может быть с такими твердолобыми экстремистами. Создали нелегитимную согласительную комиссию. Там 36 человек. Нашли соглашатели отщепенцев-балкарцев, но которые, тем не менее, также отстаивали интересы. Не проголосовали ни за что. Вчера в газете вышло о том, что они предложили два негодных варианта. Один рассмотрели в первом чтении. Кабардинская сторона, возмутившись тем, якобы, что рассматривает не тот вариант, который они предложили, демонстративно ушли с этой комиссии. И теперь, знаете, надо их еще уговаривать согласиться на тот вариант. Этот вариант тоже их ниже. Но они так четко развели вот этих отщепенцев-балканцев, которые вошли в эту согласительную комиссию. Так что вопрос остается открытым. Мы будем добиваться полного решения, решения Конституционного суда и выполнения всех нюансов 131 закона.
Согласительная комиссия, о которой говорит Руслан Бабаев, была создана по инициативе президента республики Арсена Конокова. В нее вошли 36 человек, представляющих три титульных народа республики – кабардинцев, балкарцев и русских. По результатам работы комиссии республиканский парламент 31 октября принял в первом чтении поправки в местный закон о границах муниципальных образований. Согласно этим поправкам, балкарским населенным пунктам, расположенным в восточной части республики, переданы территории, которые ранее были отнесены к межселенным территориям. Территории горных пастбищ, расположенных в северо-западной части республики, остались в республиканской собственности. Такое решение вопроса не устраивает не только балкарскую, но и кабардинскую общественность. Лидеры нескольких черкесских общественных организаций выступили категорически против законопроекта. В частности, глава кабардинского общественного движения ХАСА Ибрагим Яганов заявил, что он и его единомышленники прекращают работу в согласительной комиссии.
Согласительная комиссия оказалась фарсом. Никакого согласования заранее представителями органов власти вообще не планировалось. Фактически они свой законопроект и свои планы обратили в демократические рамки посредством этой комиссии. Мы, в общем, считаем, что дальнейшая работа в комиссии не имеет никакого значения. Земли по отгонным пастбищам, мы полагаем, что в ближайшее время будут просто приватизированы отдельно. отдельными лицами и бизнес-структурами. Мы не можем согласиться с таким положением, когда республика делится между отдельными кланами и по национальному признаку, а в связи с чем мы прекращаем работу в согласительной комиссии и, в общем, дальше будем работать над тем, чтобы отстоять интересы и права кабардинского народа.
Противостояние между кабардинцами и балкарцами по земельному вопросу тянется уже давно. Кабардинцы, которые составляют большинство населения республики, не могут согласиться с тем, что 60% территории Кабардино-Балкарии, а это горная местность с редкими балкарскими поселениями, будет передана именно этим поселениям. В результате этой передачи равнинные жители окажутся лишенными традиционных горных пастбищ. Как решить эту проблему – вопрос сложный. Впрочем, Ибрагим Яганов считает, что кабардинцы и балкарцы нашли бы общий язык. Но есть третья сила.
На политической арене фактически интересы, трех сторон. Это балкарская сторона, кабардинская сторона и, в общем, третья сторона я бы назвал холдингом синдика. Соответственно, каждая сторона пытается отстаивать свои интересы в данной ситуации, но сейчас доминируют интересы холдинга синдика, в связи с чем и балкарская, и кабардинская сторона, конечно, этим недовольны. Если этот законопроект будет реализован, исторически традиционный уклад жизни местного населения, а этими пастбищами, о которых идет речь, традиционно пользовались все населенные пункты, независимо от места расположения и национальности, он нарушает. И то, что предлагается на сегодняшний день, включить эти территории в административные сельские поселения, находящиеся в непосредственной близости, или же оставить все это в межселенных территориях, последующей приватизации отдельными лицами, мы согласиться не можем. Если бы у нас была бы возможность, используя народную демократию, нормально обсудить эти вопросы, то, в общем, можно было бы прийти к соглашению. Но у нас постоянно между нами находятся посредники, в общем, которые начинают уже отстаивать чьи-то другие интересы, в связи с чем прийти, в общем, к общему знаменателю при такой формуле фактически невозможно.
Ибрагим Яганов, глава кабардинского общественного движения ХАСА. Очевидно, что ситуация в Кабардино-Балкарии далека от разрешения, и спор о землях продолжится. Российское законодательство в этом вопросе весьма размыто, и у обеих сторон всегда найдутся аргументы и контраргументы. Правда, звучат они пока в параллельных пространствах.
Рассказывал Демис Паландов. Мы представляем материалы программы, которую готовят совместно азербайджанская, армянская и грузинские службы «Радио Свобода» для передачи «Кавказский перекресток». В Грузии нет нефти и газа, а главным ресурсом здесь называют природу. Некоторые чиновники полагают, что в данной политической ситуации Грузии не до экологических проблем. Поборники сохранения главного ресурса страны выдвигают свои приоритеты из Тбилиси. Наша коллега Эка Кеванишвили.
Кавказ занимает одно из главных мест в мире по количеству природных ресурсов. С точки зрения биологического разнообразия регион входит в двадцатку горячих точек, говорит исполнительный директор сети неправительственных природоохранных организаций Нана Джанашия.
Грузия является исключительным местом на Кавказе из-за биологического и геоморфологического разнообразия.
Джанашия добавляет, что окружающая среда – это самый серьезный ресурс, которым располагает Грузия.
Самым важным ресурсом, которым располагает Грузия, является окружающая среда. Я бы сказала, что будущее Грузии должно основываться на двух направлениях – освоении природных и транзитных ресурсов. У нас нет нефти и газа, но наличие биологического и ландшафтного разнообразия должно быть максимально освоено. Например, наличие большого количества водных ресурсов имеет не только природоохранное значение, но и социально-экономическое и даже политическое значение.
Но несмотря на это, охрана окружающей среды в Грузии не является приоритетной сферой, а даже занимает одно из последних мест в приоритетах правительства, ситует Нана Джанашия. По ее мнению, постепенно меняются функции Министерства защиты окружающей среды, а это уменьшает его роль как государственной структуры.
Защита окружающей среды не является у нас приоритетной темой. И если у нас что-то происходит, то это происходит под воздействием международного сообщества. Я часто говорю, что если бы не Евросоюз, то не существовало бы Министерство по охране окружающей среды. Жаль, что это министерство постепенно передает целый ряд функций другим структурам. Министерство экономики, регионального развития и внутренних дел постепенно отнимают у него различные функции, и это неприемлемо для людей, занятых в этой отрасли.
Однако Нана Джанашия заостряет внимание и на положительных моментах и говорит, что определение министерством 8 приоритетных сфер и обеспечение их развития – это прогрессивный шаг, но 3 года, выделенных на это развитие, очень короткий срок. Число 8 основных направлений входит управление лесными ресурсами, природные катастрофы, биологическое разнообразие и рыболовство, защита атмосферы, изменение климата, защита земельных ресурсов, рациональное использование водных ресурсов, обработка химических отходов, ядерная и радиационная безопасность. Нана Джанашия думает, что забота обо всех этих вопросах важна сама по себе, но это трудноосуществимый процесс, поэтому она рекомендует на этом этапе ограничиться лишь некоторыми направлениями.
Я бы оставила биологическое разнообразие и рыболовство. Также природные катастрофы, так как последние годы показали, что страна серьезно пострадала по этой причине, не говоря уже о жертвах.
Еще одна проблема, которую называет Джанашия, это отсутствие профессиональных исследований в этих областях.
Те данные и информация, которыми мы обладаем, устарели, а мониторинг, проводимый Национальным агентством окружающей среды, не систематичен, и использование этих данных фактически невозможно. К сожалению, исследования не проводятся, а те данные, которые мы используем, сделаны разными международными проектами, но часто они сделаны не по одной методологии и не носят системный характер.
Министр охраны окружающей среды Гога Хачидзе считает, что в такой сложной политической ситуации, в которой находится Грузия в настоящее время, забота об охране окружающей среды можно принять за роскошь. Но эта отрасль находится в тесном сотрудничестве с другими так называемыми приоритетными сферами.
Рассказывала Эка Киванишвили. Власти Азербайджана решили объявить 2010 год годом охраны окружающей среды. Из Баку Мариев Чингиз Аглым.
28 сентября президент Ильхам Алиев издал указ о подтверждении плана комплексных мероприятий по улучшению экологического состояния в Азербайджане на 2006-2010 года. Кроме этого, президент выступил с предложением объявить 2010 год годом охраны окружающей среды. В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что согласно этому плану мероприятий осуществлено много работ. Директор отдела экологической политики Министерства экологии Расим Саттарзада говорит, что в основном они занимались Апшеронским полуостровом, загрязненным нефтью. Директор отдела считает, что на выделенные средства осуществлено достаточно работ.
И главное, в отличие от других мероприятий, эти работы ведутся за счет бюджета и внутренних инвестиций.
Руководитель комитета защиты прав нефтяников Мирвары Гайраман Лыжи в свою очередь утверждает, что после проведения мониторинга на загрязненных нефтеучастках выяснилось, что проведенные работы по качеству не соответствуют выделенным средствам. По ее словам, все посаженные деревья на загрязненной нефтью территории в поселке Бибигайбет высохли. Руководитель комитета объясняет это присвоением части выделенных средств и некачественно проведенной работой.
Значит, эти работы вели не специалисты. Просто за счет этого было присвоено определенное количество денег. Из 30-40 посаженных деревьев 90% высохло.
Мирвары Гайрамалы считает, что для очистки загрязненных нефтью территорий надо обновить все оборудование. Директор отдела экологической политики Министерства экологии Расим Саттарзаде считает, что высыхание деревьев – это всего лишь 1% всех проведенных работ. Для очистки загрязненных территорий площадью более 10 тысяч гектаров не хватит даже 100-летнего бюджета Соединенных Штатов. Проведенными работами недовольна также председатель «Зеленого движения» Фарида Гусейнова. Она считает, что положение улучшится, когда создадут предприятия повторной переработки отходов и предотвратят выбросы загрязненных вод в окрестности со стороны малых предприятий.
Я надеюсь, что работы будут идти еще усерднее. К сожалению, бизнес построен, а переход на экологически чистые технологии нигде не наблюдается.
По ее словам, в законодательстве тоже нет пункта, дающего преимущество производственным предприятиям. И поэтому, считает руководитель движения, производственные предприятия не хотят лишний раз тратиться для предотвращения загрязнения окружающей среды. Член Комитета экологии и природных ресурсов парламента Ихрам Исрафилов тоже говорит, что основные работы для улучшения экологического состояния, которые имелись в виду, еще не осуществлены. По его словам, были предусмотрены определенные работы по улучшению экологического состояния в городе Сумгайыт, но и там серьезных продвижений нет. Директор отдела экологической политики Министерства экологии Расим Саттарзада говорит, что не осталось и десятой части загрязнения в городе Сумгайыт, которое наблюдалось в советское время. Он это связывает, с одной стороны, с тем, что многие предприятия, работавшие в советское время, закрыты, а с другой стороны, с проведенными работами. По его словам, новые предприятия построены на основе современных технологий, и все оставшиеся отходы были очищены.
Основной причиной загрязнения в Сумгаите были около 300 тысяч тонн токсических отходов на ртутной основе. За последние несколько лет они были собраны и зарыты в полигоне опасных отходов.
Депутат Икрам Исрафилов утверждает, что из Сумгаита в Каспийское море до сих пор выбрасываются загрязненные воды и отходы. Депутат говорит, что для улучшения экологического состояния некоторые работы, если даже и ведутся, то в основном не доводятся до ума. Примером он приводит лесополосы, посаженные вдоль магистральных дорог. Он говорит, что озеленение – это хорошо, но впоследствии из-за недостатка внимания большая часть деревьев гибнет. И поэтому Икрам Исрафилов считает, что в экологической сфере нужно провести серьезные мероприятия. Что же касается достаточности выделенных средств для улучшения экологического состояния, депутат считает, что главное – это трата денег по адресу, а не в карманы. По мнению депутата, если выделенные деньги не будут присвоены, то в стране с экологической точки зрения можно будет увидеть положительные изменения.
Рассказывал Маариф Чингиз Оглы. Радио «Эхо Кавказа». В Сухуми и в Скинвале 21 час 30 минут Тбилиси, на час больше. Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Слово Любови Баматовой.
В понедельник Цхинвальский суд намерен решить судьбу четырех грузинских подростков из Горейского района, задержанных 4 ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении южно-осетинской границы. Как утверждают правоохранительные органы Южной Осетии, у подростков обнаружены гранаты и взрывчатые вещества. По данным грузинских правоохранительных органов, гранаты были обнаружены уже после ареста подростков в лесу. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили во время посещения Горейского района заявил, что в этой местности не существует ни государственной, ни административной границы, а есть линия оккупации. Сегодня прошла передача жилых домов 100 грузинским семьям, пострадавшим во время вооруженного конфликта августа прошлого года. Дома для беженцев были построены в селе Сакашети Горейского района при содействии Турции. Как заявили грузинские власти, таким образом завершена программа обеспечения пострадавшего населения домами и земельными участками, в рамках которого было построено около 6 тысяч жилых домов и квартир. Возможное признание Белоруссии независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствовало бы духу сотрудничества и вряд ли облегчило его в рамках политики «Восточное партнерство», заявил уполномоченный МИД ФРГ Франц Дитер Лукас, выступая на 12-м Минском форуме. Как сообщалось на этой неделе, белорусский парламент намерен создать рабочую группу по подготовке к рассмотрению вопроса признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Для изучения ситуации белорусские депутаты планируют в середине ноября посетить Южную Осетию и Абхазию. На бывшей базе российской армии в Азиане, недалеко от Тбилиси, официально завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе, их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. Напомним, что предыдущие учения с тем же названием проводились в августе 2008 года. Четвертое заседание парламентской ассамблеи ГУАМ пройдет с 9 по 11 ноября в Грузии. Местом проведения мероприятия избран тбилисский отель «Шератон Метехи Палас». Завтра должно открыться расширенное заседание парламентской ассамблеи ГУАМ. На 10 ноября планируется принятие итоговых документов и совместная пресс-конференция. Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано обеспокоена возможным ростом в стране антимусульманских настроений в связи с трагедией на военной базе в Техасе.
С новостями часто была Любовь Баматова. Во второй части программы. Признает ли Белоруссия Абхазию и Южную Осетию? В Карачаево-Черкесии прошли мероприятия, приуроченные 66-й годовщине депортации карачаевского народа. В Америке вышла книга, посвященная истории Бублика. Нижняя палата белорусского парламента приняла решение создать рабочую группу для изучения обращения парламентов Южной Осетии и Абхазии о признании независимости этих самопроглашенных республик. Может показаться, что Александр Лукашенко после скандалов, угроз и уговоров наконец уступил требованиям Москвы. Однако, похоже, создание комиссии – лишь успокаивающий и ни к чему не обязывающий жест. Белорусские депутаты объяснили, что рассмотрение вопроса может затянуться тянуться на месяцы. После всех усилий, приложенных Кремлем к Александру Лукашенко, это заявление звучит не слишком обнадеживающе. Скептики считают, что официальный Минск способен тянуть кота за хвост неопределенное долгое время, лавируя по обыкновению между Москвой и Западом. Из Минска Виталий Цыганков.
Совет Палаты представителей Национального собрания Беларуси принял решение создать рабочую группу для подготовки и рассмотрения в белорусском парламенте вопроса признания Южной Осетии и Абхазии. Как сообщил председатель парламентской комиссии по международным делам и связям с СНГ Сергей Маскевич, создание рабочей группы необходимо для получения дополнительной информации и обобщения данных, необходимых для выработки позиции. Уже решено, что белорусская парламентская делегация посетит Грузию, Южную Осетию и Абхазию 17-20 ноября. Сергей Маскевич, впрочем, сразу же пояснил, что перед парламентом Беларуси не стоит задача рассмотреть вопрос о возможном признании независимости двух республик до конца текущего года. «Вопрос так не ставится. Мы не говорим о сроках», — сказал Маскевич и предположил, что работа создаваемой группы может занять несколько месяцев. Другой глава парламентской комиссии по национальной безопасности Виктор Гуминский тоже заявил, что считает недопустимым спешить при рассмотрении вопроса о возможном признании Минском независимости Южной Осетии и Абхазии. Официальному Минску уже более года удается под разными предлогами откладывать признание Абхазии и Южной Осетии. Сначала белорусский президент выдвигал самые разнообразные версии того, почему это не может быть сделано в ближайшее время. Потом Александр Лукашенко заявил, что такой сложный вопрос обязательно должен всесторонне изучить и рассмотреть парламент. Однако сессия за сессией Палата представителей Беларуси не находила причин включать этот вопрос в повестку дня. А 2 октября на пресс-конференции для российских региональных СМИ Лукашенко обвинил в непризнании российскую прессу, которая, мол, начала травить белорусское руководство. Причины такого поведения официального Минска объясняет белорусский аналитик, эксперт по международной политике Андрей Федоров.
Действительно, ситуация для Беларуси официальной очень неудобная. С одной стороны, Россия давит, хотя и не признается в этом. С другой, очень серьезное беспокойство по этому поводу выражает и Европейский Союз. Причины, в общем-то, такой затяжки ясны. Беларусь пытается разобраться, где ее ждут наибольшие выгоды, с какой стороны, или, соответственно, с какой стороны могут быть наибольшие неприятности. На данный момент представляется так, что со стороны России это давление несколько меньше, чем со стороны Евросоюза, поэтому затягивание будет продолжаться. Однако, если ситуация изменится, то, к сожалению, можно ожидать такого решения.
Западные дипломаты уже отреагировали на сообщение о создании парламентской комиссии. Возможное признание Беларуси независимости Южной Осетии и Абхазии не соответствовало бы духу сотрудничества и вряд ли облегчит его в рамках политики программы «Восточное партнерство». Об этом заявил уполномоченный по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Ганс Дитер Лукас, выступая на Минском форуме.
Рассказывал Виталий Цыганков. Комментируя решение парламента Беларуси рассмотреть на своем очередном заседании обращение Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости, и российские, и белорусские эксперты высказали, по сути, похожее мнение. Подобное заявление имеет не столько политическую, сколько экономическую подоплеку. Мнение экспертов анализирует Муртуз Дубричилов.
Свое заявление в ходе визита в Литву президент Белоруссии сделал с важной оговоркой. Я цитирую. «Не надо думать, что у нас с Россией плохие отношения. Если исходить из человеческих соображений, то мы давно должны были поддержать Россию». Почему же белорусский президент обмолвился о поддержке России, а не самой Южной Осетии или Абхазии? И почему необходимость в таких человеческих отношениях возникла именно сейчас? Эксперт по российско-белорусским отношениям, политолог Илья Рассолов, решение белорусского парламента считает продуктивным шагом, однако он сомневается в том, что в конце концов решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии будет принято.
Подоплека и вся история связана с тем, что даже если и будет решение о признании, в чем я сомневаюсь на сегодняшний вот момент, то это будет, в общем-то, элемент, если не торга, то, в общем, какой-то демонстрации. Как и Западу, так и Востоку. Белорусская экономика сегодня ведет себя, как будто на нее прольется золотой какой-то дождь. Сейчас был выделен очередной транш МВФ. 662 миллиона долларов США. И в целом мы видим, что общественное мнение будет формироваться именно вот в направлении насколько экономически будет удобно.
Что касается общественного мнения белорусского электората, эксперт белорусской службы «Радио Свобода» Ян Максимюк приводит цифры не в пользу будущего решения белорусского парламента.
У нас есть независимый институт социальных, экономических и политических исследований, и он 2 раза в год проводит мониторинги и опросы общественного мнения. И вот сразу после российско-грузинского конфликта за признание независимости этих Кавказских республик высказывались 63% опрошенных белорусов. Сейчас 45%. Так что количество уменьшается. Фактически, количество безразличных к этому вопросу и тех, кто полагает, что нельзя признавать независимость, сейчас сравнялось.
Политолог Илья Рассолов уверен в том, что оппозиционные силы не в состоянии повлиять на это решение и в данной ситуации никак себя проявить не могут.
Оппозиция по-прежнему двигается в фарватере Запада, западной позиции, а западная позиция, насколько мы понимаем, высказана четко, не признана Осетии и Абхазии. Думаю, что карты сейчас вот именно в области государственной политики Республики Беларусь. Я думаю, что после 20 числа мы поймем, что же, собственно, будет происходить, потому что эта комиссия должна сформировать свою позицию именно после 20 ноября. Думаю, что 21 уже будет более-менее понятно, куда все это двигается.
Во время визита в Литву белорусский президент заявил, что отношения с Россией пресса часто гиперболизирует. Но белорусский политолог Валерий Карбалевич видит эти отношения достаточно сложными. И именно необходимость их развития, от которого прямо зависит экономика Белоруссии, послужила рычагом к принятию решения рассмотреть вопрос о признании независимости двух республик.
Целый комплекс проблем. Беларусь должна получить от России и кредит в последний транш 500 миллионов долларов, и льготные цены на газ в следующем году, и разрешить вопрос о экспортных нефтяных пошлинах. Все это требует какого-то решения, и препятствием на пути решения этих проблем являются политические проблемы. Одна из них – это вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии. Но я хотел бы обратить внимание, что включение этого вопроса в повестку дня еще не означает его решение и признание. Я думаю, что вопрос будет долго тянуться, и еще он станет дополнительным предметом торга между Белоруссией и Россией. Можно включить, можно растянуть, можно не принять решение в ходе обсуждения. Можно, наконец, парламент что-то примет, а президент будет тормозить это решение и так далее, и так далее. Здесь много вариантов, потому что, с другой стороны, вопрос завязан на отношения Белоруссии с Западом. Скажем, те же кредиты МВФ, в которых сейчас очень нуждается Беларусь, они напрямую, конечно, но очень косвенно связаны тоже с геополитикой. Поэтому белорусские власти торгуются, играют, обещают и той стороне, и той стороне. Поэтому я бы не торопился предопределять решение. Я думаю, что торг будет продолжаться.
Говоря о человеческих отношениях Белоруссии с Россией, которые, по убеждению Валерия Карбалевича, связаны с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, белорусский президент Александр Лукашенко как бы между строк дал понять, что его страна не нуждается в таких же человеческих отношениях с Грузией. Так ли это? На этот наш вопрос политолог Валерий Карбалевич отвечает.
Беларусь очень мало зависит от Грузии. Отношения Беларуси и Грузии очень незначительные. Торговля маленькая совсем. Беларусь с Грузией не связывает какие-то проблемы, какие-то вопросы экономические, геополитические и так далее, и так далее. Для Беларуси более важно отношения с Россией и отношения с Западом. Поэтому отказ Лукашенко признать до сих пор независимость Южной Осетии и Абхазии обусловлен нежеланием портить отношения с Грузией, а нежеланием портить отношения с Западом.
Белорусские власти объявили о том, что в Абхазию и Южную Осетию в скором времени направится рабочая группа для изучения ситуации в этом регионе. На самом деле, считает эксперт белорусской службы «Радио Свободы» Ян Максимюк, эта поездка преследует иные цели.
Ну, на самом деле, что там изучать? Все и так давно ясно. Интересно в этом вопросе то, почему он всплывает как раз сейчас. По-моему, здесь две причины. Первое. Вот где-то в половине ноября Европейский Союз будет рассматривать вопрос о том, снять ли визовые санкции против белорусского режима насовсем или нет, только продлить их временную отмену еще на какое-то время. Так что в поездке белорусских депутатов на Кавказ мне видится элемент своеобразного шантажа Минска по отношению к Европе. Мол, если вы с нами по-хорошему, в смысле снимете санкции, Мы изучим ситуацию на местах и придем к заключению, что не стоит признавать независимость этих сепаратизмов. И второе. Год подходит к концу, и «Газпром» уже скоро объявит новую цену на газ для Беларуси на следующий год. Так что, посылая депутата на Кавказ, Минск одновременно говорит Москве: «Газа-то у нас нет, но не забывайте, что у нас есть политический козырь – признание Абхазии и Южной Осетии».
Это было мнение эксперта белорусской службы «Радио Свобода» Яна Максимюка.
Рассказывал Муртуз Дугричилов. Жители Чечни продолжают в массовом порядке покидать Россию в надежде найти убежище в странах Европейского Союза. Однако с каждым годом растет количество отказов. Миграционные службы стран Западной Европы становятся все менее проницаемы для людей, которым на родине угрожает реальная опасность. Сотрудник мемориала Усам Байсаев из Осло.
Жители Чечни полагают, что если они выездят, к примеру, вот в последнее время стало очень модным уезжать именно в Норвегию, что по приезду сюда их просьба об убежище будет объективно рассмотрена, и они здесь найдут себе какой-то приют. На самом деле это не так. Очень часто, почти всегда можно сказать, здесь они получают отказ. В одной из правозащитных организаций, которую я сейчас не могу назвать, нам дали цифру по числу обратившихся с начала 2009 года по июнь месяц, то есть полгода получается. Всего 241 человек миграционной службы, 151 человеку отказали сразу, выдали негатив и сказали, что они должны покинуть Норвегию. В 89 случаях был отказ такой скрытый, так называемый Дублин. По нему эти люди должны вернуться в страну, подписавшую соглашение Дублин-2, так называемые, куда они попали в первый раз, как правило, в Польшу или Чехию. И только в одном случае за эти полгода человеку разрешили остаться, дали ему так называемое временное убежище. То есть убежище до тех пор, пока те же самые миграционные власти не сочтут, что в Чечне соответствующие нормальные условия, ему там безопасно жить. Понимание этой самой ситуации в Чечне у миграционных властей достаточно своеобразное. Например, в одном случае, я не могу назвать этого человека, потому что его дело находится в процессе рассмотрения, хотя он получил уже 2 отказа. Он говорит, что он лично участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов в 99-2000 году. Вот в ответе буквально сказано, я могу процитировать, что мы пришли к выводу, что беженец не рискует быть преследуемым, если вернуть его в Чечню. Беженец служил давно. Его служба несла короткий срок и была частью общей, заметьте, мобилизации. Беженец был обычным солдатом, и было положено в основу решения об отказе, что он едва ли имел высокую или руководящую позицию или участвовал в действиях такого рода или особенности, что его можно было заметить. Это цитата. Из нее ясно, что, в принципе, люди даже не представляют, что это за конфликт, как он развивался и так далее. Ну, например, то, что они говорят, его служба несла короткий срок и была частью общей мобилизации. В Чечне не было никогда мобилизации. В боевых действиях, как правило, участвовали люди, которые по своим убеждениям, что защитить независимость республики – это правильно, шли воевать. И в силу того, что именно они шли по убеждениям своим, они насильно были забраны служить, во многом из-за этого эти люди и сегодня преследуются в Чечне, потому что имеют убеждения, отличные от убеждений тех, кто сегодня у власти и в России, и в Чечне. И в силу этого им нельзя доверять. И их семьи постоянно прессуют в Чечне. Этим людям жить в Чечне небезопасно. Или дело еще одного человека, который в своем интервью сказал, что он носил продукты боевикам. Был задержан, подвергнут пыткам, избиениям. Ему тоже отказали, сказали, что его в 2002 году уже поймали и осудили, и что поэтому ему там безопасно. Они исходят из существующей практики цивилизованного стана. Если человек отсидел, то все, он свободен, он чист, его никто дальше не будет преследовать. Но дело в том, что в Чечне за человека могут вернуться и потом. Были случаи, мы знаем, мы об этом писали, когда просто рвали бумажки об амнистии и забирали официально, даже на второй день, на следующий день, через месяц, другой. Таких случаев очень много, когда люди из-за того, что хоть раз участвовали когда-то, давно в боевых действиях, сегодня их преследуют. А пособники, те, кто носит пищу боевикам, их не только сажают, но и убивают в сегодняшней Чечне огромное количество. Это просто на официальных сайтах правительственных висят, и можно любой открыть. Но для миграционных властей это тайна за семью замками оказывается.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. 20 лет назад была открыта граница между двумя Германиями – коммунистической и ФРГ. Именно тогда начался постепенный демонтаж Берлинской стены, ставшей на долгие годы одним из главных символов раздела между двумя мирами – коммунистическим и свободным. Этому событию, ознаменовавшему собой начало крушения гигантской коммунистической империи, посвящена программа Владимира Тольца «Разница во времени», некоторые фрагменты которой мы предлагаем вашему вниманию.
20-ю годовщину символического падения Берлинской стены в действительности разрушили ее позднее. Я хочу предоставить слово тем, кто знает о ней не понаслышке. Людям разного возраста и убеждений, которых обедняет то, что Германия в их жизненном опыте, переживаниях и размышлениях является существенной компонентой. В канун юбилея мой коллега, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмин, поместил в USA Today статью, посвященную урокам Берлинской стены.
Берлинская стена стала определяющим символом конфликта Холодной войны. Бетонные ограждения, сторожевые вышки и псы, колючая проволока, перерезавшие центр Берлина, этот рухнувший 20 лет назад трагический памятник тирании для живущих свободно на Западе был также суровым напоминанием о десятках миллионов порабощенных коммунистической диктатурой на Востоке. О тех, кто страстно мечтал о том, что мы в свободных обществах воспринимали как должное доступ к истине.
Джефф Гедмин, американец, долгое время живший и работавший в Германии. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Историк и политолог Корнелия Ирина Герстенмайер, дочь лютеранского теолога, осужденного нацистами за участие в антигитлеровском заговоре 1944 года, в 1954-м ставшего главой Бундестага ФРГ, о падении стены говорит мне так.
Мой отец, он мечтал об этом все десятилетия после войны и, к сожалению, не достал этого момента, он умер в 86-м. То, что это когда-то будет, я же все-таки исходила из того, что Советский Союз рушится в 91-м году. Это я предсказала еще в 66-м году. Я помню, в 88-м году далеко с нашего дома планировал стройки какой-то трассы, и мама очень смущена мне говорила, на что они собираются тратить деньги, когда скоро им придется, им это за западным германским чиновникам строить дороги в ГДР. На что я сказала, мама, ты что-то знаешь, чего я не знаю? Она сказала, ну это же очевидно. И то, что после падения стены, скорее всего, будет объединение, что полностью должно было бы зависеть и зависело от вотум ГДРовского населения, но это тоже было относительно очевидно, хотя не совсем, конечно, ясно. Я думала, а что это такое будет? Будет. И это все-таки будут 17 миллионов человек, которые прожили свою жизнь при совсем другом строе. Потом оказалось, что эти люди, или многие из них из Восточной Германии, часто гораздо симпатичнее, более яркие, чем здешние люди в Западной Германии.
Корнелия Герстенмайер, немецкий общественный деятель, историк, политолог, российская и германская гражданка. Историк тоталитаризма Ян Плампер, представитель другого поколения, человек иных социального происхождения и взглядов, о своем восприятии падения Берлинской стены говорит мне так.
Это был совершеннейшим сюрпризом. Мне было 19 лет, и я вырос на юго-западе Германии, в маленьком университетском городе. И нам всегда было ближе Франция, я бы сказал, чем ГДР. ГДР – это была другая планета. Это была полная неожиданность. Вообще в это время чувствовалось, это я сейчас помню, такое ускорение времени. Это меня потом озадачило как историк, что происходит в такие времена, когда действительно очень многое очень быстро меняется.
Да, тогда ведь вы, наверное, впервые общались со своими восточно-германскими соотечественниками. Они показались вам другими?
Вот другие. И у родственников чувствовалось какое-то тепло, которого часто нет на Западе. И меня тогда это очень привлекло. Я был человеком политически левых взглядов, и мне это все нравилось. Мне не нравилось потребительское общество. И тогда меня, скорее всего, волновали вот эти эмоции, национальные эмоции 9 ноября.
Ян Плампер, немецкий историк, издание перевода, написанной по-английски, книги которого «Алхимия власти» ожидается в России. Берлинская стена – уникальный архитектурный памятник тоталитаризма и тирании. Теперь не существует. Некоторые люди, их кажется немного, но мне довелось беседовать с такими, сожалеют об этом. А вы не сожалеете, Джефф Гедмин?
Сегодня некоторые скорбят об ушедшем, и мне жаль. Это означает, что они не осознают того, что мы имеем сегодня, и как-то подзабыли то, что было с ними раньше.
Джефф Гедмин, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Это был фрагмент программы Владимира Тольца «Разница во времени». В Карачаево-Черкесии отметили 66-ю годовщину депортации карачаевцев. Историк Рамазан Тибуев развенчивает миф о сотрудничестве карачаевцев с нацистами.
Он был здесь на Кавказе, в частности в Карачае. Вот он в своих мемуарах пишет: «Мы оказались в горах у маленького под идолом большевиков карачаевского народа. И мы надеялись, что этот народ окажет нам большую помощь. Но оказалось, это наша надежда иллюзорной, и поэтому мы потеряли очень много времени и не смогли сделать достигнутую цель». Это вот писал немецкий генерал. Были депортированы 70 тысяч карачаевцев. Кроме него 15 тысяч карачаевцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Из этих населений мы на сегодняшний день, кто был пособником, предателем, мы насчитываем 250 человек. Здесь были другие проблемы, те прекрасные территории.
Рассказывал историк и автор книги о депортации карачаевцев Рамазан Тибуев. 14 лет горные населенные пункты репрессированных кавказских народов оставались в запустении. Далеко не все проблемы, связанные с депортацией, решены сегодня, полагает историк и политолог Тимур Музаев.
В первую очередь это экономические проблемы, проблемы социально-экономического развития карачаевских районов. Очевидно, что серьезное отставание, которое наблюдается в развитии карачаевских районов, связано с выселением, с периодом депортации. И во время выселения и в последующие годы в карачаевских районах не развивалась экономика, не развивалось обрабатывающие предприятия. И практически до сих пор отставание экономической жизни карачаевских районов связано вот этими проблемами. Здесь же социальные проблемы, когда во время депортация людей из горных районов. Эти горные районы до сих пор полупустые, и понятно, что освоение горных районов – большая проблема, которая до сих пор является нерешенной для Карачая.
Это было мнение историка и политолога Тимура Музаева. Издательство Ельского университета только что выпустило в свет книгу, посвященную истории Бублика, из Нью-Йорка Александра Гейнес и Ирина Савинова.
На заре 20 века Бублик привезли в Америку, бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идыш – бейгл. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, Бублик или бейгл сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему не добавишь – лососину, джем, арахисовое масло – он упорно остается собой, удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, Бублик завоевал новый свет, как конкистадоры, не числом, а умением. Перейдя примерно в то же время, что Набоков на чужой язык, бейгл втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и вредные французские круассаны. Готовый принять в себя все иноземное, Бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец. В Калифорнии посыпают сушеными помидорами. И только в Манхэттене подают как надо. С «Нью-Йорк Таймс». С подробностями биографии Бублика нас познакомит сегодняшняя гость американского часа Мария Болинская-Щерба. Автор книги «Бейгл. Удивительная история скромного булочного изделия». Беседу ведет корреспондент американского часа Ирина Савинова.
Чем бейгл отличается от других видов булочных изделий?
Прежде всего, соотношение муки и воды. В бейгеле муки гораздо больше, что делает тесто густым, а бейгел таким приятным на зуб. Он по-особому жуется. Еще одно отличие. Бейгел окунают в кипяток, прежде чем испечь, что сохраняет его форму. А химический процесс при этом помогает добиться поджаристой корочки при выпекании. И, конечно, важно то, что он в форме кольца, что сразу выделяет бейгел от другой выпечки.
Америка, как и весь мир, считает потребляемые калории. Есть ли в связи с этими подсчетами у бейгела будущее?
Хороший вопрос. Прежде всего, речь идет о размерах. Бейгел сегодня почти в два раза крупнее бейгела 50-х годов. И еще его нагружают добавками. Бейгел 50-х годов был не только меньше, он был твердым и не годился в качестве хлеба для бутербродов. Сегодня бейгел немыслим без сливочного сыра и копченого лосося. Так что если заботиться о будущем бейгела, то нужно начинать думать о калориях как можно скорее.
Это был материал Александра Гейнеса и Ирины Савиновой. Вы слушали радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Зеркало. Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов.